В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «День флага». Зал Салома Зурабишвили намерена присоединиться к маршу «Твой голос Европе». Власть недовольна.
Хотят на месте, пусть маршируют. Хотят сначала и до конца Тбилиси. Это не имеет значения. На это будет только забавно смотреть. А дело для евроинтеграции делаем мы.
Израиль против Объединенных Наций. Мир все активнее выступает против войны в Газе.
Полномочия Гутерреша представляют опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации «Хамас».
Ни льгот, ни кредитов. Власть Южной Осетии не заинтересовалась местными инвестиционными проектами.
Естественно, крупные проекты не заработали. Естественно, инвестиционное агентство приостановили выдачу кредитов. И вот сейчас они пытаются заново реанимировать это.
Все это, а также репортаж из абхазского Кабмина, блог Тенгиза Аблотия, обзор прессы, голоса и панорамы, как всегда, по четвергам, и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Очередной пакет американской помощи Украине включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных систем «Хаймарс», артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательную технику, услуги, обучение и транспорт. Об этом информирует Русская служба «Голоса Америки». Пока Россия не прекратит эту войну, остановив свои жестокие нападения и выведя свои войска из Украины, Соединенным Штатам крайне важно продолжать возглавлять созданную нами коалицию из более чем 50 стран, решительно поддерживающих Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, если Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, то это будет один из последних пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые США смогут предоставить. Блинкен подчеркнул, что помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам национальной безопасности США и способствует глобальной стабильности во всем мире. Нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры для незамедлительного выделения средств на обеспечение национальной безопасности, заявил Блинкен. В среду президент Джо Байден обратился к республиканцам в Конгрессе с призывом о выделении новой военной помощи Украине, предупредив, что победа России над Украиной приведет к тому, что Москва сможет напасть на союзников по НАТО. «Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится», подчеркнул Байден, добавив, что Путин может напасть на союзника по НАТО, и тогда американские войска вступят в бой с российскими. Совет Федерации на заседании в четверг назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года. Распоряжение цитируют российские государственные новостные агентства. Дата голосования определяется федеральным законом, но распоряжение сенаторов дает формальный старт предвыборной кампании. Изначально предполагалось, что документ будет выпущен 13 декабря, заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и источники нескольких СМИ. О своем намерении участвовать в выборах заявили Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО, бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков, журналист из РЖ. Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди», сообщили в ее пресс-службе. Принятые в 2020 году поправки в Российскую Конституцию позволяют выдвинуться на пятый срок действующему президенту Владимиру Путину. Ранее он заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов. Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, призвал россиян принять участие в выборах президента и проголосовать на них против Владимира Путина. Сообщение появилось в его социальных сетях. Любые выборы, даже самые фальшивые, это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан, всеми силами ответить на эти сомнения, агитировать, объяснить, что 70 20-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России. Он должен уйти, говорится в блоге оппозиционного политика.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании сообщило о том, что разоблачило деятельность российских спецслужб, направленную на вмешательство в политику и демократические процессы в стране посредством кибероперации. Как говорится в официальном сообщении, Центр информационной безопасности ФСБ России, известный также как 18-й центр, стоит за целым рядом хакерских атак на британских парламентариев, а также государственные органы, неправительственные организации, университеты и известных лиц. Эти атаки, как убеждены британские власти, осуществлялись подконтрольной ФСБ хакерской группировкой, известной как Star Blizzard, Callisto Group и под рядом других названий. В кампусе университета Невады в результате стрельбы погибли 3 человека, еще один тяжело ранен. Нападавший был убит в перестрелке с полицейскими, сообщила полиция Лас-Вегаса. Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета и жертвах. Студенты и преподаватели баррикадировались в своих классах. Ведется расследование инцидента. Зона происшествия была оцеплена, ограничивалось движение транспорта. Стрельба произошла всего в нескольких километрах от места самого смертоносного расстрела в современной истории США, который произошел 1 октября 2017 года. Тогда нападавший открыл огонь из отеля, убив 60 участников музыкального фестиваля и ранив сотни других. 6 декабря республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести свой запрет на штурмовое стрелковое оружие. Инициатива сенаторов-демократов была выдвинута несколькими часами ранее. Агентство Рейтер сообщает, что в США второй год подряд регистрируется растущее число нападений со стрельбой. Ученица 8 класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Погибла одноклассница, нападавшая и стрелявшая совершила самоубийство, подтвердили в региональном министерстве внутренних дел. Еще 4 школьников получили ранения. Стрельба произошла в гимназии номер 5. По сведениям ТАСС, 14-летняя школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Сообщается, что это было ружье ее отца. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что ученица пронесла его в тубусе и опубликовал фото. Издание 7/7 со ссылкой на местные чаты пишет, что девушка опоздала на урок, вошла в класс, сделала 5 выстрелов из дробовика. О мотивах нападения точных сведений нет. По информации телеграм-каналов, девушку долгое время травили одноклассники.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется в студию в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская мечта оставила без внимания планы гражданского сектора продемонстрировать единство в преддверии ответа Брюсселя по предоставлению стране статуса кандидата в ЕС. А гражданский активист собирается 9 октября организовать марш под названием «Твой голос Европе», а в конце масштабного шествия развернуть большой флаг со звездами, каждая из которых сшита в разных регионах Грузии. К маршу собирается присоединиться и президент СЛМ Зурабишвили, что для грузинской мечты стало поводом для очередного недовольства. С подробностями Мзии Парисишвили.
Не стоит быть уверенными, что Грузии уже гарантирован статус кандидата в Евросоюз от Европейского Совета, считают представители большинства профильных НПО. Именно поэтому они решили донести голос грузинской общественности до Брюсселя перед тем, как 14-15 декабря лидеры ЕС соберутся для окончательного решения по этому вопросу. С этой целью 9 декабря запланирован марш «Твой голос Евросоюзу». Организаторы приглашают всех, кто выступает за европейское будущее страны, принять участие в шествии с площади Первой Республики до площади Европы. Там по его завершению развернут огромный флаг Евросоюза длиной в 33 и шириной 22 метра. Символичен по замыслу организаторов не только большой размер флага, но и то, что каждая звезда на нем была изготовлена в разных регионах страны в знак рекордно высокого показателя – 87% сторонников евроинтеграции среди грузинского населения. На то, что основания для спокойствия нет, сегодня обращали внимание представители НПО. В эти дни они каждая в отдельности посещают посольства стран Евросоюза в Тбилиси и передают послам этих стран индивидуальное обращение к руководству страны с призывом предоставить Грузии статус кандидата. Сегодня представители гражданского сектора посетили посольство Австрии. После аудиенции с послом глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури отметила, насколько важна в этом процессе роль общественности, тем более, что подготовка к заседанию Евросовета идет в напряженной ситуации. Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном выступает против дальнейшей евроинтеграции Украины. По словам Эки Гигаури, предварительные «да» для Грузии от стран Евросоюза и той же Венгрии не значат, что препятствия для Украины не отразятся на европерспективах Грузии. Мы должны понимать, что пока ничего не решено. Главное решение принимается на заседании Европейского совета. У стран-членов разные позиции по вопросу расширения Евросоюза. Здесь речь не идет о конкретной стране, а о целом пакете по расширению организации. Инициативу гражданского сектора подхватили многие, в том числе и президент Саломе Зурабишвили. С 8 ноября, со дня, когда Еврокомиссия решила рекомендовать Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с 9 заданиями для властей, она начала кампанию «Твой голос в Европе» и сбор подписей под обращением к лидерам стран Евросоюза. В нем содержится призыв утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Саломе Зурабишвили, отметив, как важно множество таких инициатив и их объединение, накануне 6 декабря заявила: 9 декабря НПО планирует марш, к которому мы присоединяемся, как и другие присоединяются к нам, чтобы была единая совместная заявка на европейство Грузии в ожидании через несколько дней решающего послания нам от Европы. Грузинской мечте присоединения к маршу сочли лишенным необходимости. Там все продолжают утверждать, что и гражданский сектор, и президент Зурабишвили – часть плана в оппозиции, именуемой ими радикальной. Все они служили якобы цели саботировать процесс евроинтеграции страны и ради этого даже были готовы устроить смуту и революцию под руководством некой глобальной партии войны. Следуя этой партийной легенде, депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури назвал кокетством утопающих инициативы гражданского сектора и президента Зурабишвили.
Оказывается, собрались устроить какой-то марш. Подписи собирает так называемый президент. С какой целью все это? Это с их стороны какая-то неестественная радость. На самом деле они оплакивают политический крах. Они не смогли сделать так, чтобы страна потеряла возможность получить статус кандидата. В этом случае они планировали создать какое-то напряжение и еще раз напомнить обществу о себе как о политических паразитах.
Депутат парламентского большинства от силы народа Гурам Мачарашвили нашел повод иронизировать по этому поводу с намеком на то, что президент Зурабишвили приверженец утренних пробежек и выгуливания собаки, он сказал:
Зурабишвили хорошо бегает, может присоединиться к этому маршу. Она физически хорошо бегает, а так ее присоединение ни к чему и нигде не будет иметь смысла. Хотят на месте, пусть маршируют, хотят с начала и до конца Тбилиси, это не имеет значения. На это будет только забавно смотреть, а дело для евроинтеграции делаем мы.
Лидер фракции грузинской мечты в парламенте Мамука Мдинарадзе пошел еще дальше и вообще назвал Зурабишвили символом предательства. Правящие силы в очередной раз ополчились против нее с подачи партийного лидера Иракля Кобахидзе, находившегося с визитом в Венгрии. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что правящая сила, несмотря на провалившийся импичмент в парламенте, больше не считает президента легитимным. Она перестала быть актуальной. Тем не менее, из Будапешта накануне он решил поделиться имеющейся у него информацией о грядущей отставке президента и ее дальнейших с оппозицией планах. При этом Кобахидзе задел и бывшего соратника, теперь оппонента со своей партией за Грузию, экс-премьер-министра Георгия Гахария.
Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически будет отстранена, как в свое время отстранили Гахария. Скорее всего, это может произойти в августе-сентябре. На самом деле Саломе Зурабишвили может понадобиться им, оппозиции, по двум причинам. Одна причина – это поддержка президента. президентом оппозиции в ее кампании после выборов в связи с фальсификациями. Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов. И в этом радикальной оппозиции может понадобиться поддержка Саломе Зурабишвили. Хотя можно рассматривать и альтернативный сценарий. Саломе Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Там же лидер грузинской мечты определил, что прагматичнее для оппозиции будет оставить ее на посту президента, поскольку у Саломы Зурабишвили не так уж много электоральных ресурсов. Сама президент на версию грузинской мечты о ее политических планах не отреагировала после провалившегося 18 октября импичмента и решения Конституционного суда о том, что она нарушала основной закон, когда без разрешения правительства посещала европейские столицы для лоббирования процесса евроинтеграции страны. Саломе Зурабишвили заявила, что будет продолжать продвигать европейские перспективы страны. Она даже попыталась протянуть руку деполяризации премьер-министру Ираклию Гарибашвили после того, как Еврокомиссия Тбилиси сказала «да» в получении статуса кандидата, но тщетно. С тех пор Зурабишвили смело называет основателя правящей силы Бидзину Иванишвили единственным олигархом грузинской политики, продолжает встречи с общественностью, с оппозицией, чем раздражает представителей правящей силы. Именно страхом перед объединением оппозиции принципиально проевропейским президентом объяснили оппоненты власти новую волну нападок на них грузинской мечты. Депутат Лейлуана Нацлишвили отказ властей от участия в марше объясняет нежеланием правительства следовать еврорекомендациям по фундаментальным реформам. Там же депутат Нацлишвили напомнила, что гражданская активность, в том числе и в марте, когда десятки тысяч людей вышли на улицы против принятия аналогичного российскому закону об иноагентах, стала решающим фактором в положительной рекомендации Брюсселя по статусу кандидата. Видеокадры с мартовской акции женщины, не выпускающей из рук флаг Евросоюза под струей водомета, стали символом приверженности грузинского народа евроинтеграции, и они произвели неизгладимое впечатление на европейских партнеров. Заслугой грузинского народа многие сочли тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября, оглашая решение, отметила, как в Брюсселе ценят европейские устремления граждан Грузии. Именно поэтому депутат Анна Нацлишвили придает большое значение субботнему маршу «Твой голос Евросоюзу», организованному гражданским сектором. Мы один раз уже видели, что вопрос, выполнены или нет рекомендации, это не то, что принесло грузинскому народу эту победу. Грузинская мечта эти рекомендации не выполнила и не выполнит. Это предельно ясно. Поэтому еще важнее, чтобы общество показало и продолжало демонстрировать приверженность к евроинтеграции, что очень отчетливо проявилось во время мартовских событий. Такая демонстрация устремлений грузинского общества вдохновит лидеров Евросоюза, убежден бывший замминистра иностранных дел, старший исследователь Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.
Необходимо еще раз показать нашим европейским партнерам, друзьям, что это единство в вопросе евроинтеграции сохраняется в грузинском обществе. На Европейском совете будет очень активная дискуссия, большое стремление найти компромиссное решение, потому что думают, там хорошо понимают, что сейчас наступил очень важный момент для того, чтобы страны Евросоюза еще раз продемонстрировали свою твердую поддержку Украине, Грузии и Молдове.
Участники проевропейского марша начнут собираться у площади Первой Республики к 2 часам дня и направятся через Старый Тбилиси к площади Европы. На этом пути расположен президентский дворец Орбельяни. Предположительно, оттуда же присоединится к проевропейскому шествию и президент Саломе Зурабишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Конфликт в секторе Газа расширился до ООН. Генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш пошел на беспрецедентный шаг, задействовал статью устава, по сути, обязывающую Совбез вмешаться в ситуацию и прекратить войну. Израиль в ответ обвинил Гутерреша в поддержке террористов, но процедура запущена, и теперь слово за постоянными членами Совбеза. И особенно деликатной ситуации оказались США. Поддержка Израиля наносит им слишком серьезные репутационные риски. Их взвесил Владимир Нанянц.
Боевые действия в секторе Газа вылились в открытую конфронтацию Израиля с ООН. Генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш пошел на крайние меры. Задействовал 99-ю статью ее устава, не применявшуюся десятки лет, потребовав от Совета Безопасности вмешаться и предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе.
Я только что применил статью 99 Устава ООН, впервые за время моего пребывания на посту генерального секретаря. Столкнувшись с серьезным риском краха гуманитарной системы в Газе, я призываю Совет помочь предотвратить гуманитарную катастрофу и призываю объявить гуманитарное прекращение огня.
Израиль назвал этот шаг новым моральным дном и доказательством того, что ООН настроена против него. Министр иностранных дел страны Эли Коэн обвинил Гутерреша в поддержке Хамаса, признанного террористической организацией в США и ряде других стран, и потребовал его отставки.
Полномочия Гутерреша представляют опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации «Хамас» и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин. Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддержать освобождение Газы от «Хамаса».
Тем не менее, на стороне генсека ООН выступил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. Жозеп Боррель обратился к европейским государствам с просьбой поддержать инициативу Гутерреша.
Я прошу членов ЕС в Совете Безопасности ООН и партнеров-единомышленников поддержать призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. СБ ООН должен действовать немедленно, чтобы предотвратить полный коллапс гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Впрочем, из 15 нынешних членов Совбеза ЕС представляет всего два государства – Франция и Мальта. Более того, несмотря на то, что большинство в Совете Безопасности поддерживает прекращение огня, крайне важна позиция США, главного союзника Израиля и постоянного члена Совбеза, обладающего правом вето. В Вашингтоне последовательно утверждают, что прекращать военную операцию контрпродуктивно. Но с каждым днем и с каждым новым сообщением о жертвах среди гражданского населения и ухудшении гуманитарного положения в Газе, администрации Джо Байдена все сложнее высказывать безоговорочную поддержку действиям Израиля. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался оправдать позицию правительства Беньямина Нетаньяху, отметив, что Израиль стал предпринимать больше мер для защиты гражданского населения, перейдя к наступлению на юге Газы.
Я им очень четко сказал, когда был там всего неделю назад, что на юге у нас не должно быть повторения того, что было на севере, в смысле ущерба, нанесенного гражданскому населению. И мы видим, что Израиль четко обозначает участки, которые представляют собой безопасные зоны, где не будет стрельбы или военных. Мы видим усилия, направленные на то, чтобы люди знали, куда им нужно двигаться. И это не целый город, а отдельные кварталы. Так что это позитивно.
The entire city, but just discrete neighborhoods. So that's positive.
Но представители международных гуманитарных организаций настаивают, безопасных мест в Газе нет, а районы, в которые Израиль призывает переместиться местное население, не приспособлены для обеспечения такого количества людей даже предметами первой необходимости, не говоря уже о тотальной антисанитарии.
It's not a safe zone if it's only free from bombardment, as some zones have not been. It's a safe zone when you can guarantee the conditions of food, water, medicine and shelter.
Безопасная зона – это не зона, свободная от бомбардировок. Безопасная зона – это зона, где вы можете гарантировать условия с едой, водой, лекарствами и кровом. Я сам убедился, их совершенно, совсем нет. Это крошечные участки бесплодной земли или углы улиц, это тротуары, это наполовину построенные здания. Воды нет, ни капельки. Там нет воды, нет удобств, нет укрытия от холода и дождя.
There's no water, no facilities, no shelter from the cold and the rain.
Говорит представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. И Вашингтону, также испытывающему международное давление, приходится уточнять позицию, подчеркивая, что если с необходимостью уничтожения Хамаса в администрации Байдена согласны, то оккупация Газы Израилем, на чем настаивает премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, для США неприемлема.
If any proposed buffer zone was inside Gaza.
Если бы какая-либо предложенная буферная зона находилась внутри сектора Газа, это было бы нарушением этого принципа, и мы против этого. Если это касается чего-то на территории Израиля, я не буду об этом говорить. Это решение должны принять израильтяне.
In Israeli territory, I won't speak to that. That's a decision for the Israelis to make.
Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. В ООН при этом настаивают, никакой предвзятости к Израилю у Всемирной организации нет. Представитель генсека Стефан Дюжарик признал, что задействование 99-й статьи действительно очень редкий шаг, но Гутерреш пошел на него из-за масштабов человеческих страданий.
Единственная сторона, которую мы поддерживаем, это сторона спасения жизни. Генсек ООН выступает за прекращение огня, поскольку иначе Газа может погрузиться в хаос, который легко может иметь катастрофические последствия для всего региона. Я не думаю, что кто-то может отводить взгляд от происходящего. На всех членах Совета Безопасности лежит ответственность за то, чтобы употребить свое влияние и постараться положить конец этому кризису.
Антонио Гутерреш просит Совбез провести заседание уже на этой неделе с тем, чтобы призвать к гуманитарному прекращению огня в Газе. И несмотря на то, что Израиль заявил, что не намерен отказываться от заявленных целей, по мнению наблюдателей, Соединенным Штатам будет непросто и дальше оказывать ему безоговорочную поддержку без ущерба своим позициям, как в регионе, так и на мировой арене. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Юго-Осетинской прессе? Ее почитала Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует интервью на тему предстоящих в следующем году парламентских выборов. Видением ситуации с изданием поделился бывший председатель парламента «Южной Осетии» Станислав Кочьев. За последнее время в республике появилось несколько новых политических партий. Комментируя это, Кочьев отметил, что политическая кухня будет разнообразной, населению представят более широкий выбор. Многие партии получат опыт для дальнейшей политической жизни. Те, кто должен жить, выживет, а другие, как бабочки-однодневки, умирают после выборов. И это правильный политический процесс естественного отбора, сказал он, и также отметил другую опасную сторону этого процесса. В республике есть очень опасная общественно-политическая тенденция – протестное голосование. И каждое такое голосование ведет к обострению ситуации. На выборах каждый гражданин должен решать для себя и взвешенно голосовать за того или иного народного избранника. Пока сложно прогнозировать, может и увлекут электорат красным словцом или изобилием обещаний, считает Станислав Кочев. Говорятся из-за оседлости, которая становится камнем преткновения во время всех выборов, Кочьев назвал это явление устаревшим и позорным. В идеале оно не должно быть в демократическом государстве, когда отношения политических сил находятся на цивилизованном уровне. Если правительство выходит с аргументированными предложениями в парламент и получает соответствующую поддержку. У нас порой в оппонентах видят соперников и искусственно повышают уровень политического противостояния до вражеского. Это как детская болезнь, которая затянулась надолго, сказал Станислав Кочьев в газете. Блогер Алан Парастаев следит за нашумевшим делом о контрабанде бензина из Южной Осетии в Грузию. В статье Уголовного кодекса, по которой предъявлены обвинения, говорится о контрабанде, в том числе и сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, оборудований, технологий и многого другого, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники. О нефтепродуктах конкретно не говорится, хотя упоминаются стратегически важные товары и ресурсы. Блогер считает, что нефтепродукты хоть и стратегически важны, но все это звучит натянуто. И продолжая тему натянутости, хочется заметить, что тяга нашего человека обвинить ближнего своего в предательстве Родины неистощима и порой неистова. Никто не застрахован от того, что ближний может совершить преступление. От этого он не становится дальним. А вот дальний, то есть человек не из нашей республики, наблюдая за нашими постоянными обвинениями на работу на соседнее и недружественное государство, может легко сделать заключение, что южным осетинам свойственно предавать. Ну а как иначе интерпретировать, что если чуть что сделать человек, его сразу записывают в предатели? Для чего все опускать по руслу предательства интересов республики и работы на Грузию? То, что нефть может использоваться в военных целях, может пойти как фактор отягчающий, но не как генеральная линия обвинения, пишет блогер и напоминает, что нефтепродукты в Грузию поставляют в количествах несравнимым с тем, что можно перекачать дюймовым шлангом российские фермы. И никто им обвинения в содействии военно-промышленному комплексу Грузии не предъявляет. Блогер Суслан Джусоев пишет в своем телеграм-канале о том, почему считает нарратив во Втором фронте, который якобы может открыть против России и Грузия, пропагандистским клише. Среди причин – несопоставимый военный потенциал Грузии и России, непопулярность идеи о войне с Россией в грузинском обществе, если не брать маргиналов и популистов, экономика. Выгода Грузии заключена в том, чтобы СВО продолжалось как можно дольше. Это не только приносит стране финансовую прибыль, но и создает определенные политические возможности в контексте Осетии и Абхазии. Именно отсюда, а не из мифического Второго фронта, для нас и исходит основная угроза со стороны Грузии, которая не являлась бы большой проблемой, если бы республика не демонстрировала свою всестороннюю несостоятельность, заключает Джусоев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студии вернулась Кэти Бочаришвили.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Энал Арденба сообщает о задействовании новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН. По словам Арденба, в Министерство иностранных дел республики Абхазия поступила анкета проекта программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования с МИД Абхазии. Донором указанного проекта выступает организация USAID, агентство подведомственное Госдепартаменту США. Бюджет проекта составляет 8 миллионов долларов. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта. В ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев, заявил Арденба. В связи с изложенными фактами принято следующее решение: объявить персоной нон-грата регионального руководителя USAID Джона Пеннелла. Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны агентства больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии. Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта. Запрещается также финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия. МИД Абхазии будет и впредь пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и процессы в республике со стороны МНПО и агентств ООН, а также запрещать реализацию проектов, угрожающих национальной безопасности страны, говорится в заявлении де-факто внешнеполитического ведомства. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая в Женеве на вопрос общественного вещателя Грузии о гибели жителя села Кербали Тамаза Гинтури, заявил, что считает некорректным применение термина «убийство». Напомним, что Гинтури был убит российскими военными 6 ноября возле церкви Лумиси в селе Кербали. На вопрос, будут ли наказаны российские пограничники, совершившие убийство, Галузин заявил: «А за что наказывать, если пограничники действовали в полном соответствии с теми инструкциями, которые у них есть? И так действует любая пограничная служба. Трактовать это как убийство по меньшей мере неправомерно». Большинство членов районной организации «Каспи» покинули единое национальное движение, сообщает общественный вещатель Грузии. Решение выйти из политического объединения приняли и 6 депутатов местного городского собрания от фракции «Национальное движение». Как отмечают бывшие члены ЕНД, причина выхода из партии – ее ослабление на фоне невыполненных обещаний нового менеджмента.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вопреки предложенной повестке дня, сегодняшнее заседание сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия первым решили обсудить вопрос о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния. Этим изменением абхазские парламентарии вновь пытались решить вопрос с паспортизацией жителей восточных районов. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента. В повестке дня его значилось 19 вопросов, и первым среди них стоял законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. Но когда спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание, обратился к депутатам с вопросом, будут ли какие-то дополнения и изменения к повестке, Канкварче предложил поменять порядок рассмотрения вопросов. А именно, первым рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния, а после него два других, связанных с ним. Это для того, чтобы обсуждать столь важную тему на свежую голову. Это предложение было парламентариями принято, и сам же Канкварче сделал доклад по названному вопросу. В частности, в той части доклада, которую он излагал на русском языке, Кварче процитировал пояснительную записку к законопроекту, работа над которым шла в парламенте с февраля нынешнего года.
Необходимо внесение изменений в закон Республики Абхазии об актах гражданского состояния обусловлено тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющийся этническим абхазом Абаза, прямым потомком утратившего абхазскую национальность, национальную принадлежность Абаза, в результате, вот здесь самое главное, в результате исторических событий 19-20 веков.
Тут следует сделать небольшой экскурс в новейшую историю Абхазии. Когда в начале текущего века в республике приступили к паспортизации граждан Абхазии, остро встал вопрос о том, как быть с грузинским населением Гальского района. Ведь ни для кого не было секретом, что подавляющее его большинство успело получить до этого в конце 90-х гражданство Грузии. А такое двойное гражданство исключалось абхазским законодательством. Решили, что для получения абхазских гражданства и паспорта достаточно будет в пакете сдаваемых документов представить заявление об отказе от грузинского паспорта. Так мигрелы восточных районов Абхазии и делали. Но на самом деле от грузинских паспортов не отказывались, чтобы не лишаться ежемесячных пособий, как беженцы и прочих преференций. И в 2013 году в Абхазии разразился политический скандал, который привел к изъятию у десятков тысяч таких людей абхазских паспортов и гражданства, а в следующем году в значительной мере к досрочной отставке тогдашней властной команды. Гальцам предлагалось получить вместо абхазских паспортов вид на жительство в Абхазии, но процесс этот застопорился, явно ввиду того, что такой вариант их не устраивал. Тогда в Сухуми родилось другое предложение – разрешить потомкам жителей этой исторической области Абхазии, которые называют Самурзакан, Мырзакан, менять национальность на абхазскую. И тогда гражданство Абхазии будет обеспечено. Но в среде абхазской интеллигенции возникли разногласия, ибо часть ее посчитала, что это может стать для многих просто уловкой для получения паспортов. И вот сегодня Канкварче продолжил.
Представленный законопроект предлагает изложить главу 8.1 в новой редакции под названием «Государственная регистрация, восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии». Это важно, потому что мы именно так ставим вопрос.
А на прозвучавший от кого-то из парламентариев вопрос о грузинском гражданстве людей, которые, возможно, решат воспользоваться этим изменением в законе, Кварче ответил.
Здесь самое главное, что написано, что человек, подающий заявление, если даже он, естественно, его семья имела отношение так или иначе к боевым действиям или было его действиях противоречащее пониманию, значит, нашего целостности государства и так далее, и так далее. То есть там понятие есть отец, мать, брат, сестра, сыновья, дети. Вот там это понятие есть. Самое главное, значит, как говорится, главным фактором не получения именно вот это понятие, что он не имеет отношения к войне. Все остальное, какое у него есть, значит, гражданство, мы официально никак не можем проверить, потому что мы уже спрашивали, такое официально никто не даст. Более того, я вам хочу сказать, у нас наши жители уже граждане Абхазии и даже абхазской национальности. Мы официально сейчас не можем доказать, но очень многие уже гражданство Грузии имеют. Но и даже некоторые герои Абхазии тоже. Если мы по такому пути пойдем, да, по такому пути пойдем, тогда это мы просто хотим себе создать проблемы, чтобы не решать эти вопросы.
В процессе обсуждения вопроса Кварчия внес предложение принять постановление даже не только в первом чтении, а во втором и окончательном. Несколько выступавших его поддержало. Так и сделали. Парламент Абхазии принял также сегодня в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. Докладчиком был вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Но основная работа по обсуждению законопроекта развернется перед вторым чтением. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Минэкономразвития самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит повторный прием документов от юридических лиц, претендующих на получение льготного кредита. Почему конкурс повторный и с какими трудностями сталкиваются его участники, выяснял Мурат Гугимухов.
Что означает повторный прием документов от юрлиц, претендующих на получение льготного кредита. Дело в том, что инвестиционные проекты утверждаются в два этапа. Первый отбор происходит в Цхинвале, второй и окончательный проводит Российское инвестиционное агентство в Москве. Из более чем 30 проектов, направленных на рассмотрение в Москву в декабре прошлого года, ни один не был утвержден. По мнению председателя объединения югоостинских предпринимателей ФАРН Альберта Валиева, в республике хватает предпринимателей, способных написать реалистичные проекты и притворить их в жизнь. Но, увы, они отсеиваются на первом цхинвальском конкурсе, говорит Альберт Валиев.
Тогда очень хорошие проекты были, небольшие, 10, 20, 30 миллионов. Их все выкинули, засунули там какие-то большие проекты, которые ни один из них не заработал. Еще во время Эдуарда Джабевича на 400 миллионов построили ферму на 1000 голов. И ясно было, что он не заработает. Так же, как и другие вот эти многомиллионные проекты. То есть сам процесс их больше интересовал. И тогда тоже обращали на это внимание, но на правительство мы не могли повлиять. Естественно, эти крупные проекты не заработали. Естественно, это инвестиционное агентство приостановило эту выдачу кредитов. И вот сейчас они пытаются заново реанимировать это.
Нынешнее правительство демонстрирует какие-то новые подходы к этой ситуации?
Опять вот этими вещами страдают. Новое правительство начинает опять с того же. Гигантомания. И сейчас тоже опять про эту ферму начали говорить. Заново вот опять подтолкнул тот же самый проект.
В программе социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, документ опубликован в интернете, выделены три основных направления осуществления бюджетных инвестиций – восстановление и развитие сельского хозяйства, перерабатывающей пищевой промышленности и туризма. Кроме этого, восстановление и реконструкция объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры, без которых невозможно развитие экономики. Тема развития сельского хозяйства звучит в республике с 2009 года. Чиновники и местное экспертное сообщество заявляют о том, что у Южной Осетии с ее ограниченными ресурсами нет альтернативы развитию аграрного сектора. Но сельское население республики как будто не слышит свое правительство. Пока строятся планы по развитию сельского хозяйства, деревня умирает. На прошлой неделе в Цхинвале прошла экономическая конференция с участием югоостинских и российских экспертов. Предметом озабоченности экспертного сообщества стала отрицательная динамика демографических показателей, прежде всего в сельской местности. Послушайте фрагмент выступления заведующего отделом социально-экономических исследований Вячеслава Джабиева.
Насчет удельного места в общей численности населения, мы мы видим, что доля городского населения за 5 лет значительно увеличилась. 58% до 66%, то есть почти на 14%. А доля сельского населения 41% еще уменьшилась на 30%. Это говорит о том, что происходит урбанизация населения, то есть село попросту опустошается.
Югостинский предприниматель в сфере туризма Алан Парастаев большую часть своего времени проводит в сельской местности, в селе Некрос, где он организует конные и пешие походы, туры и экскурсии по достопримечательностям Южной Осетии. У Алана Парастаева свой взгляд на причины отрицательной динамики в сельской местности.
Невероятное количество жилья строится в городе. Даже в Джаве, вместо того, чтобы построить сельским жителям на их участках частные дома, строят корпуса, квартиры в Джаве. Это нонсенс. Я помню, в советское время построили один пятиэтажный дом в Джаве, и над этим все надсмехались и критиковали. В советское время. А сейчас тот дом восстановили, еще построили несколько корпусов. То есть мы отрываем от земли людей.
Это делается умышленно?
Не специально, конечно.
Тогда почему?
Очень просто. На строительстве корпуса пятиэтажного можно больше бабла срубить, чем строительство дома на приусадебном участке у крестьянина, потому что он будет наблюдать, за каждый кирпич будет тебе делать мазки, то есть он будет контролировать. А строят корпуса, дают квартиры бедному крестьянину, который спускается в город, и тот счастлив, как хорошо. Еще один аспект, целых нету газа. Крестьянин, он замучился уже топить этими дровами. Это кто не уедет за дровами ехать, покупать их? Опять-таки у нас же есть какой-то там контроль. Я боюсь, что скоро будем копировать некоторые российские законы, когда нельзя даже хворост в лесу собирать. Потом момент был, когда город тоже топил дровами. В селе это был один из статей дохода. А сейчас город классифицирован, никто не покупает уже.
Еще одной проблемой сельского предпринимательства Алан Парастаев считает труднодоступность кредитов для фермеров республики. Недавно он выступил поручителем кредита одного из преуспевающих фермеров Ленингорского района и стал свидетелем того, как тяжело получить предпринимателю на селе банковский кредит, говорит Алан Парастаев.
Он прошел конкурс и решили выдать кредит. Но тут уже проблемы с банком получаются. Потому что банк требует, например, гарантии от двух человек, получающих достаточное количество государственных заработных плат. Но они должны проживать в Цхинвале. То есть он должен приехать в Цхинвал и кого-то найти. У многих, например, в Ленингорском районе может не найти здесь знакомых. Вот я выступил, например, гарантом.
Не гарант, поручитель.
Поручитель, да. Это одна из десятков проблем. Потом люди, занимающиеся фермерством, как огня, боятся разных бумаг. А там их нужно находить, подтверждать, подписывать десятками. Хорошо, мой знакомый еще более-менее имел опыт проживания в городе и общения с бюрократами. А так-то у них вызывают оторок, в том числе и у меня, когда предстоит проходить бюрократические процессы. И вот все это, конечно, очень сильно тормозит. Во-первых, само получение, во-вторых, сокращает количество желающих. Они слушают рассказы тех, кто прошел через эти все горнила. И уверен, что если ты сейчас пройдешься по селам, то большинство откажется вообще подавать документы, потому что это сложно. Еще скажут, что никаких льготных кредитов ты не получишь, потому что там уже все заранее распределено. Что не так на самом деле? Как бы еще без этого, но не так, что вот все заранее уже расписано.
Это был югоостинский предприниматель в сфере туризма Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Жители Абхазии размышляют о том, повлияет ли повышение единовременных пособий по рождению ребенка на 5000 рублей на демографическую ситуацию в самопорошенной республике. С ними поговорила Анаит Гагарян.
Кабинет министров увеличил размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5000 рублей. Для работающих родителей 27 тысяч, для неработающих 22. Как вы считаете, эти меры изменят рождаемость или демографическую ситуацию в стране?
Для какой-то определенной категории населения это действительно может стать мотивом. И, как правило, это социально уязвимые категории населения, которые, возможно, узнав о вот этих увеличениях единовременной выплаты, возможно, и захотят родить очередного 6-го или 7-го ребенка. А если мы говорим о других категориях, да, и группах населения, которые понимают, что 27 тысяч – это в лучшем случае 2 месяца памперсов, я думаю, они будут дополнительно еще рассуждать на тему, достаточно ли это, чтобы завести первого ребенка, второго. Так что, возможно, незначительно как-то это повлияет на рождаемость и на демографию. Но сомневаюсь, что это будет какое-то серьезное количественное или качественное изменение. Я Илана Кортуа.
Именно на рождаемость это не повлияет. По крайней мере, мне кажется, не должно, потому что для людей мыслящих понятно, что это единовременное пособие в размере 22, да, и 27 тысяч. По сути, это что-то такое. Один раз получил и потратил. И поэтому для тех людей, которые думают наперед на будущее, вряд ли кто-то будет планировать рождение ребенка, рассчитывая на эту сумму. А для тех, кто так далеко не смотрит на будущее, то, возможно, как-то и повлияет, потому что были истории, когда выдавали машины на рождение 7-го или 8-го ребенка, и люди реально готовы были родить детей, чтобы получить эту машину. А так это, конечно, повлияет, ну, может быть, просто на настроение людей. Люди будут понимать, что на какую-то сумму они могут рассчитывать, если ребенок уже, в общем-то, родился, то это плюс, естественно. Чем больше размер пособий, тем лучше для всех семей, но, если спросить меня, ну, я бы точно не планировала ребенка, рассчитывая на эту сумму единовременного пособия. Гопи
И у нас такого рода опыт уже существовал. Это единовременная выплата за рождение детей в семьях абхазской национальности. Но мы видим, что результата очень такого ожидаемого он никакого не принес. И, разумеется, я думаю, что данное увеличение оплаты единовременное, которое сейчас было принято Кабинетом министров, конечно же, это подспорье, никто не спорит, но это не фактор, который может положительно и достаточно значимо отразиться на демографической ситуации. Мне кажется, и я думаю, что не только мне, что демографическая политика, ее тенденция к увеличению роста и рождаемости детей, я думаю, что будет связана скорее с социальными аспектами. Например, бесплатная медицинская помощь, ранняя диагностика, дополнительное бесплатное образование детей, обогащение культурно-массовых площадок, в которые могли бы быть включены дети. И я думаю, вот это будут качественные изменения, которые будут способствовать рождаемости. Анита Сергеевна Бганба, преподаватель Абхазского государственного университета, руководитель Центра Логопед и Фонда поддержка.
Нет, не изменит. Рождаемость в Абхазии очень маленькая, и 5000 это ни о чем с нашими ценами на рынке и в магазинах. Посмотрите, какие цены на памперс. Я думаю, как минимум 50 тысяч надо, чтобы чуть-чуть людям помочь. Я понимаю, сложности есть денежные, но на детях не нужно экономить. 50 тысяч это как минимум. Виталий Читанава.
Демографическую ситуацию в стране эти меры не изменят. Конечно, молодым семьям, наверное, при рождении малыша приятно получить даже, мне кажется, и 1000 рублей. Поэтому эта поддержка большой плюс для молодых семей, нуждающих. Тем более, что, мне кажется, для нерабочих семей разные бывают обстоятельства у молодых людей. Им, наверное, помощь нужна больше, мне кажется. И как-то стимулировать их на то, чтобы они работали. И другое дело, если была бы вот такая поддержка от государства ежемесячно. Если бы молодые семьи чувствовали каждый день такую поддержку, я не знаю, в каких-то социальной сфере. Не только многодетные. Многодетные, по-моему, насколько я знаю, выплачивают. Но там тоже какой-то вообще такой мизер, и сложно на это прожить. Но все-таки, конечно, это приятно, но, к сожалению, на демографическую ситуацию это никак не повлияет. Хоть даже 500 тысяч, если сделают, может быть, тогда повлияет. И то вряд ли. Виола.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
блоге на радио «Эхо Кавказа».
Казус и Белли. По мнению Тенгиза Аблоти, разговор Сергея Шамбо и Вахтанга Колбая был инициативой Сухуми, но есть вещи в этом разговоре для него и важнее.
На днях и в Грузии, и в Абхазии случился небольшой скандал. В высшей степени непонятный 20-минутный онлайн-обмен любезностями между Сергеем Шамбо и Вахтангом Колбая. Непонятный, потому что неясно, что это вообще было и зачем. Это не были обычные журналистские дебаты. Хотя все было обставлено как нормальная стандартная дискуссия с ведущим, который задает вопросы, и участниками, которые на них отвечают. На самом же деле никакой предметной дискуссии не было. В основном все ограничилось охами и вздохами о том, почему все так плохо вышло и что надо бы вернуться в режим диалога. В Грузии это видео увидели почти все, но нельзя сказать, что оно вызвало особую бурю эмоций. Хотя ожидать можно было именно этого. Однако реакция общественности в Грузии наглядно показала, насколько мало кто понимает, что вообще происходит в Абхазии и вокруг нее. Сам факт диалога между Шамбо и Колбая не вызвал отторжения и обвинений в зраде. Длившаяся десятилетиями пропаганда сделала свое дело. Сегодня в Грузии идея переговоров с абхазскими братьями и сестрами – это мейнстрим, вокруг которого никаких дискуссий не ведется. Наш путь однозначно мирный и никаких сомнений в этом быть не может. Таково мнение как власти, так и оппозиции. Кроме того, грузинское общество сумело убедить себя в том, что, собственно, грузинско-абхазская составляющая в этом конфликте не то что вообще не существует, но она не является значительным фактором. И, по сути, мы имеем дело с грузино-российским конфликтом, в котором Абхазию просто используют. Альтернативные мнения не запрещены, но они на задворках. В этой ситуации мало кто отдает себе отчет в том, что абхазы не совсем российские марионетки, и у них может быть свое мнение по конкретным темам. Именно поэтому оппозиция сделала четкий и однозначный вывод по поводу разговора Шамбо и Колбая. Все это трюки России, которая таким образом пытается сыграть на руку рейтингу грузинской мечты. Показать, что из-за примерного поведения Тбилиси в отношениях с Москвой нам сделали поощрительный приз. Теперь мы на шаг приблизились к восстановлению территориальной целостности. Все бы хорошо, но высокопоставленные мечтуны сразу же бросились в отказ. Мол, это не мы, это не наша инициатива, мы ничего про это не знали, Вахтанг Колбая уже совершеннолетний и волен говорить в прямом эфире с кем сочтет нужным. Так что все стрелы в его адрес. Потом эту тему как-то замяли и по-быстрому забыли. На самом же деле, этот диалог, скорее всего, был инициативой не России, а как раз Абхазии. В последнее время в абхазском обществе нарастают тревожные настроения по поводу будущего абхазского народа под пятой Москвы. Россия постепенно ужесточает курс в отношении Абхазии и начинает напоминать абхазам, что бесплатный сыр вообще-то бывает только в мышеловке, и что за полученные в течение десятилетий ништяки пора бы уже начать расплачиваться. Кто бы мог подумать, наглость какая. Теперь абхазы ломают голову. Они сейчас оказались между двух огней – Россия, которую они не любят, и Грузия, которую они ненавидят. Пока чаша весов на первой стороне, неприязнь к Москве не дотягивает до той вселенской ненависти, которую абхазы испытывают в отношении Грузии. Однако, как говорится, ничто не вечно под луной. Однако Колбая в этом разговоре явно не был лидером и тщательно пытался огибать все острые углы, даже в том, в чем этого делать не следовало. Первое и фундаментальное – это то, что в Грузии не понимают или не хотят понимать, что под переговорами мы понимаем одно, а абхазы – другое. В представлении грузин переговоры – это про территориальную целость, а вот для абхазов – это переговоры о добрососедских отношениях. Если коротко, признайте нашу независимость и будем дружить. То, что в таких условиях никакие реальные переговоры невозможны, и на этот раз осталось за кадром. И еще один очень важный фактор – последние годы в Сухуми активно заняты переписыванием истории, и Шамбо это очень точно выразил. С точки зрения официальной абхазской идеологии, причиной войны были некие разногласия, которые абхазы всячески пытались урегулировать, но из-за природной зловредности тбилисских князей ничего из этого не вышло. Вот и началась война. Эту же мысль скромно, без упреков, озвучил Шамбо, и Колбая с ним вроде как согласился. Во всяком случае, спорить не стал. Более того, благодаря пропаганде большинство грузин сегодня думает так же, на чем и основана вера в то, что успешные переговоры с абхазскими братьями и сестрами возможны. Почти никто не говорит, что это ложь, что причиной войны были не абстрактные разногласия, а стремление абхазов изгнать с территории, которую они считают исключительно своей, грузин, которые по их идеологии были заселены в Абхазию сперва царизмом, а потом Лаврентием Берией. Понятно, почему неудобные фрагменты истории замалчивает Абхазия. Сухуми ведь тщательно играет роль жертвы грузинского фашизма. И признание в том, что реальной целью было осуществление этнической чистки, сейчас было бы явно не своевременно. Непонятно только, с какого перепугу в этом им потакает грузинская сторона, которая всячески замалчивает истинные мотивы абхазской войны. Не стал исключением и Вахтанг Колбая, который за все время беседы с Шамба так ни разу и не оспорил постулат о том, что причиной войны стали некие разногласия. Сегодня странным образом, видимо из-за нежелания рушить искусственно созданный образ абхазских братьев и сестер, Грузия сама отказывается от правды о своей же войне. Сегодня об этом помнит не то что несколько сот, а несколько десятков человек. Перед нашими глазами идет полномасштабное переписывание истории в пользу одной стороны и при непонятном попустительстве второй. Еще лет 20 следы подделки окончательно сотрутся, и в истории причиной войны в Абхазии официально останутся те самые абстрактные разногласия. И это то, что в очередной раз подтвердил разговор Шамба и Колбая.
Это был блог Тенгиз Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.